Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Акутагава Рюноске. Сборник рассказов. Перевод с японского Михаила Григорьева. События в аду. Нет таких персон, как сиятельный князь Харикава. Не бывало еще на свете, да навряд ли когда и будут. Говорили, будто перед тем, как им родиться, матушке-княгине сонное видение было. Явился им будто сам бог, дайтоку мёо, и стал у ихнего изголовья. Так что, изволите видеть, уже по самому рождению своему князь отличались от обыкновенных смертных. Да и все дела у них такие были, что нашему уму никак вместить невозможно. Взять, к слову, хотя бы имение князей Харикава. Посмотреть только. Этакой размах, этакое величие, ширь, раздолье. Уж не знаю, как и выразить. Есть что-то смелое такое, дерзновенное для нас, простых смертных, уму непостижимое. А вот находятся же охотники языком почесать. Ставят князя за норов ихний, да за дела на одну доску с императорами Ши и Ян. Это, как говорится в пословице, взялись слепые о слоне судить, руками бестолку водить. А у князя и в мыслях того не было, чтобы самим лишь во славе жить да в роскоши. Широкая натура были. О самом маленьком человечке, бывало, не забудут, позаботятся. И даже удовольствие, надо сказать, тогда лишь признавали, когда со всеми вместе им предаваться могли. Оттого, наверное, и выходили князь здравыми и невредимыми из таких историй, как, скажем, встреча с ночной процессией чертей в Большом дворце, что на Втором проспекте. Да повстречайся князю хоть привидение самого левого министра Тору, что появлялось, говорят, по ночам в знаменитом дворце Каварайн на Третьем Восточном проспекте. В том самом, где парк еще устроен по точному подобию Сиогама в провинции Мичиноку. Так я думаю, стоило бы князю только прикрикнуть, как от привидений и след простыл бы. Недаром жители Киота о ту пору все от мала до велика при одном имени князя в благоговейный трепет приходили, будто от второго пришествия Будды. Таким они пользовались влиянием и могуществом. Раз как-то возвращались князь с одного пира, устроен был по случаю цветения сливы в ихнем саду, и вырвался у них из колесницы бык, а тут на грех старик какой-то подвернулся. Ну, бык его и потрепал маленько. Так говорят, старик тот даже руки сложил от умиления, что князеву быку на рога попасть сподобился. Такие-то дела. Много всяческих историй оставили по себе князь в назидание потомству. На одном пиру 30 белых коней отборных гостям подарить изволили. Как закладывали мост через реку Нагара, под мостовыми стойками любимого своего мальчишку-прислужника живьем замуровать приказали. Китайского монаха, что завез врачебное искусство Хуатоу у себя на Лидве, и нарыв гнойный взрезать заставили. Да ежели начать перечислять все ихние дела, так и конца краю им не будет. Много было разных удивительных историй. Но нет среди них страшнее истории с ширмой под названием «События в аду». В княжеском роду она теперь сокровищем фамильным почитается. На что уж хладнокровны были князь, ни при каких обстоятельствах бывало не взволнуются, но тут и они потрясены были приметно. А что до нас касается, до ихних холопьев ближних, так нечего и говорить. Вот когда узнали мы, как это... Душа в пятки уходит. К примеру, взять меня. 20 лет служил я их сиятельству, но ничего страшнее в жизни не видывал. Однако, прежде чем начать эту историю, расскажу я вам про художника Йосихиде, что написал эту самую ширму «События в аду». Есть и еще, пожалуй, люди, что до сих пор помнят Йосихиде. А ту же пору это был художник знаменитейший. Говорили о нем, нет ли человека, который превзошел бы его в кисти. Случилась же с ним история эта, когда он был уже на склоне пятого десятка. С виду Йосихиде был маленького роста, сморщенный такой, худющий, кожа до кости, а норовом придавитый старикашка. Как появился при дворе сиятельного князя, так ходил все больше в охотничьем костюме коригину гвоздичного цвету, да в маленькой шапочке мосье-босси с высоким верхом. Наружности был самой мерзкой, но что всего в нем было неприятнее и сразу всем в глаза бросалось, так это губы, красные-красные, совсем не как у старика, и чудилось в них что-то жуткое, звериное. Говорили, будто от карминной краски это, потому что он где беспрестанно кисть в губах мусолит, да кто его там знает. Другие же, позлее на язык, уверяли, будто и ухватки-то у Осихиде совсем как у мартышки, и даже кличку ему такую дали — Мартынхиде. Надо вам сказать, что с этой кличкой Мартынхиде связана одна история. Была у Осихиде единственная дочка, девочка годов этак 15. Служила младшей горничной в покоях князя. И совсем не в отца пошла девчурка. Милая была такая, ласковая. То ли от того, что матери лишилась рано, но отзывчивая была она на редкость. Развитая не по годам и умница от рождения, даром что годами малая. Оттого и с ней все обходились ласково, и сама княгинюшка, и другие горничные. Как-то раз прислали в княжий дом в подарок из провинции Тамба ручную обезьянку. И надо ж было маленькому князю, шалун они были, дать обезьянке прозвище Йосихиде. И без того-то припотешная была зверюга. А тут еще эта кличка, умора да и только. Всяк, кто не завидит ее в усадьбе, просто от смеху удержаться не может. Да добро бы только смеялись, а то чуть что так издеваться еще начнут. На сосну ли во дворе вскарабкается обезьянка, на циновке ли в лакейской напачкает, только и слышно. Йосихиде да Йосихиде. Ну-с, в один прекрасный день идет эта дочка Йосихиде по длинному коридору. В руке ветку ранней сливы держит с распустившимися алыми цветочками, а к ветке письмецо привязано. Вдруг видит, издалека, со стороны двери, несется к ней стрелою обезьянка эта самая, Йосихиде. Ковыляет чего-то, ногу вывихнула, что ли, даже на столб вскарабкаться не может, как обычно. А за нею маленький князь бегут, гонятся с прутом в руке, кричат «Держи ее, лови!» «Воровка! Мандарин утащила!» Дочка Йосихиде сначала-то оторопела, а потом видит, подбежала обезьянка к ней, в подол вцепилась, скулит жалобным голоском. Жалко стало ей зверюшку. Не стерпела. Одну ручку с веткой вперед вытянула, загораживает, а другую, длинный рукав своего лилового учиги, откинула легонько, подхватила нежно обезьянку. Над маленьким князем наклонилась и говорит ему ласковым голоском. «Смилуйтесь, ваше сиятельство, животное ведь беззащитное». А маленький князь от бега-то разгорячились, личико нахмурили, ножкой 2-3 раза топнули. «Ты что это потакаешь? Мартышка-то воровка, мандарин утащила». «Животное ведь», — еще раз проговорила девочка. А потом усмехнулась это грустно. И зовут-то ее Йосихиде. Так и кажется, будто папашу моего обижают. Как же мне глядеть-то? И так это решительно проговорила, что маленький князь не выдержали, уступили. Ну, коли так, коли за отца просишь, так и быть, помилую. Промолвили это неохотно, а сами прут на пол бросили и пошли ни с чем туда, откуда прибежали, к двери коридорной. С тех пор и привязались друг к дружке дочка Йосихиде и эта обезьянка. Был у девочки бубенчик золотой, в подарок от княжны достался. Она его на красивой красной ленте обезьянки на шею подвязала. И обезьянка опять же только возле девочки и трется, и хоть ты что, ни на шаг от нее не отходит. Раз как-то простудилась девочка, занемогла, в постель слегла. Так что вы думаете? Обезьянка у ней в головах приспособилась, и уж не знаю, показалось мне так или что, только вижу. Сидит, мордочка грустная такая, и все ногти себе грызет. И удивительное дело, никто не стал больше дразнить обезьянку, как бывало прежде. Напротив того, ласкать ее стали. А под конец даже сам маленький князь, смотришь, то персимон ей бросят, то каштан,